И далее, в 18 главе записаны наставления для тех, кто был отведен в Вавилон. И так Иезекииль говорит им: «И было ко мне слово Господне: зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина?» Интересен тот факт, что Иезекииль в это самое время находился в Вавилоне. Эта пословица была в то время там очень популярна. Ее можно было слышать чуть ли не на каждом шагу. «Отцы наши ели кислый виноград, а у нас на зубах оскомина». Иначе говоря, мы наказаны за грехи наших отцов. Мы страдаем здесь за то, что натворили наши отцы. Пророк Иеремия говорит о том, что та же самая пословица гуляла и по Иерусалиму. Находящиеся в осаде тоже жаловались на это. «Отцы наши ели кислый виноград, а у нас на зубах оскомина». Меня поражает то, насколько мы не любим брать на себя вину за свои поступки. Мы всегда пытаемся свалить вину на кого-то другого.
«Это мой отец виноват, что я такой вырос», или «если бы у меня были другие родители».
Если у вас что-то с психикой не в порядке, и вы пойдете к психиатру, то он непременно скажет вам, что это не ваша вина, это проблема ваших родителей. Вот в чем кроется твоя проблема. Твой отец ел кислый виноград, и теперь у тебя нелады с психикой. Пора уже научиться брать на себя ответственность за свои поступки. Перестаньте обвинять других в своих проблемах и болячках. Кстати, эта тенденция сваливать вину на другого уходит корнями далеко-далеко в историю к самому началу. Помните, когда Бог спросил Адама: «Что это ты сделал?» Тот ответил: «Это не я, это все женщина, которую ты мне дал. Это она склонила меня к тому, чтобы я попробовал запрещенный тобой плод». Вместо того, чтобы просто взять на себя ответственность за свой поступок, мы всегда почему-то более склонны к тому, чтобы перебросить вину на кого-то другого. Мы не хотим брать на себя ответственность. Но здесь Бог говорит: «Зачем вы употребляете эту пословицу: отцы наши ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина?» И Бог показывает им ее ошибочность. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет. Каждый человек будет держать отчет перед Богом только за самого себя. Когда я буду стоять пред Богом, я буду отвечать только за себя. Я не буду отвечать за своих детей или за свою жену, как бы близки мы не были. Единственное, за кого мне предстоит дать отчет пред Богом, это за себя. Когда вы предстанете пред Богом, вам тоже придется отвечать только за самих себя. Хотите вы того или нет, но вам в любом случае придется отвечать только за себя. Вы не скажете ему: «Ну, понимаешь, мой отец был таким», или «Моя мама была», это не пройдет. Душа согрешающая, она умрет. Бог не будет наказывать ваших родителей за вас, точно так же, как Он не будет наказывать и вас за то, кем были ваши родители, как, впрочем, Он не даст вам и награду за то, какими были ваши родители, и не будет награждать ваших родителей за вас. Каждый человек будет стоять пред Богом лично и понесет ответ только за самого себя. Пора уже взглянуть этой правде в глаза и начать брать на себя ответственность перед Богом за свои поступки. Мы все предстанем пред престолом суда Христова и дадим отчет за то, что мы делали, живя здесь, в теле, и за хорошее, и за плохое. Так что, наверное, стоит начать себя к этому подготавливать. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, то есть не принимает участия в вакхалиях, устраиваемых в честь языческих богов, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, когда должник давал что-то в залог, очень часто ему этот залог не возвращали, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одежду, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Здесь было перечислено все то, что вы должны были делать, как вы должны были жить, если вы хотели жить по закону. Но Бог открыл нам лучший, более совершенный путь праведности по вере в Иисуса Христа. Но если у него родился сын, разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет, и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одежду, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, и исполняет мои повеления, и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. Каждый понесет ответ за себя, а отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратиться от всех грехов своих, какие дел, вот она Божья благодать, Божья милость, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, — говорит Господь Бог, — не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? У очень многих людей сложилась совершенно неверная картина о Боге, что он будто бы злопамятный и мстительный, и только того и ожидает, как бы отправить всех в ад. Это совершенно неверно. Бог терпелив и долго терпелив. Он делает все, что в его силах, чтобы спасти человека от ада. Он уже сделал все необходимое, чтобы спасти человека от ада. Он послал своего единородного сына, чтобы тот понес на себе все наши грехи, чтобы облегчить для нас путь на небеса. А чтобы попасть в ад, вам нужно пойти против благодати Божией и Его любви. Вам нужно отказаться от Его Сына Иисуса Христа, отвернуться от всего того, что Он сделал, и даже в каком-то смысле перешагнуть через тело Иисуса Христа, чтобы попасть в ад. Потому что Он стоит у вас на пути и не дает вам туда пройти. И для того, чтобы попасть туда, вам придется столкнуть его со своего пути. Так что в ад попасть не так-то и легко. Вам нужно будет бороться с Богом на каждом шагу. Дух Святой будет обличать вас. Но если вы будете упрямы и не уступите Богу, тогда вы, конечно же, попадете в ад. И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, не прав путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь не прав? Не ваши ли пути не правы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою, ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал, он будет жив, не умрет. А дом Израилев говорит, не прав путь Господа. Мои ли пути не правы, дом Израилев? Не ваши ли пути не правы? Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите. Итак, Бог взывает к Израилю, обратитесь от своих беззаконий, обратитесь ко мне и живите. Я не хочу смерти грешника, обратитесь и живите. Бог умоляет их. Кто-то может задаться вопросом, а что же это означает, если праведник отступит от правды и будет поступать неправедно и умрет, то все его добрые дела не припомнятся ему. Но об этом поразмышляйте сами. По-моему, это значит то, что здесь написано. А ты подними плач о князьях Израиля. И так далее мы прочитаем, о чем будет этот плач. Обратите внимание на то, что эта глава начинается с плача и заканчивается плачем. Это плачевная песнь и останется для плача. Если бы я был библейским критиком, я бы сказал вам, почему это не является плачем. Ну а ты подними плач о князьях Израиля и скажи, что за львица, мать твоя, расположилась среди львов, между молодыми львами растила львенков своих. Итак, он говорит о князьях. Твоя мать львица, она расположилась среди львов и вскормила одного из львенков своих. Он сделался молодым львом и научился ловить добычу. Ел людей, и услышали о нем народы, он пойман был в яму их, и в цепях отвели его в землю египетскую. Здесь имеется в виду князь или царь Иохаз. И когда, пождав, увидела она, что надежда ее пропала, тогда взяла другого из львенков своих и сделала его молодым львом. А это уже Иаким. И, сделавшись молодым львом, он стал ходить между львами и научился ловить добычу, ел людей и осквернял вдов их и города их опустошал. И опустилась земля и все селения ее от рыкания его. Тогда восстали на него народы из окрестных областей и раскинули на него сеть свою. Он пойман был в яму их, и посадили его в клетку на цепи, и отвели его к царю Вавилонскому, отвели его в крепость, чтобы не слышен уже был голос его на горах Израилевых. И Акима отвели в Вавилонский плен. Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды, плодовита и ветвиста была она от обилия воды. И были у нее ветви крепкие для скипетров-властителей, и высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями, и выдавалась она высотою своею со множеством ветвей своих. Но во гневе вырвана, брошена на землю, и восточный ветер иссушил плод ее. Отторжены и иссохли крепкие ветви ее, огонь пожрал их. А теперь она пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую, и вышел огонь из ствола ветвей ее, пожрал плоды ее, и не осталось на ней ветвей крепких для скипетра-властителя. Это плачевная песнь и останется для плача. Итак, здесь говорится о конце царей израильских. Все они были захвачены и побеждены. Глава 20. В 7-м году, в 5-м месяце, в 10-й день месяца, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели перед лицом моим. Похоже, что это был у них такой обычай. В предыдущих главах мы с вами уже читали о том, как к Иезекиилю приходили старейшины, чтобы вопросить Господа. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им». В прошлый раз Бог сказал ему: «Для чего они меня спрашивают? Они допустили в свои сердца идолов, и до сих пор Бог отказывается говорить к ним. И скажи им, так говорит Господь Бог: вы пришли вопросить меня? Живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Вы пришли, чтобы узнать мое мнение? Вы пришли за советом? Я не дам вам его. Хочешь ли судиться с ними? Хочешь ли судиться, сын человеческий? Выскажи им мерзости отцов их и скажи им: так говорит Господь Бог: в тот день, когда я избрал Израиля и, подняв руку мою, поклялся племени дома Иаковлева и открыл себя им в земле египетской, он возвращает их назад в историю, он напоминает им то, что было в их же прошлом, когда они еще были в Египте, и, подняв руку, сказал им: я Господь, Бог ваш. В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель. В настоящее время мы являемся свидетелями восстановления Израиля. По всей земле были насажены миллионы деревьев. И в результате такой массовой работы по озеленению им даже удалось добиться того, что климат страны изменился. Влажность воздуха повысилась, и, соответственно, повысилось и количество выпадаемых дождей, и земля постепенно снова превращается в зеленый сад, в котором текут потоки вод, потому что здесь все больше и больше выпадает дождей в результате всех этих озеленительных работ. К тому же, благодаря созданию дренажных каналов и разведению эвкалиптовых деревьев, им удалось избавиться от множества болот. Раньше это была очень болотистая местность, а им удалось превратить ее в плодородную землю, способную приносить плоды. На равнине Шаром, там, где раньше были одни болота, сейчас находятся прекрасные цитрусовые сады. То же самое произошло и с равниной Мегидо. То, что раньше было болотом, теперь стало прекрасной зеленой сельскохозяйственной зоной. Вследствие всей этой работы по озеленению и мелиорации земля приобретает совершенно другой вид. Когда Бог привел своих детей в эту землю, она была довольно-таки лесистой местностью. Там текли прекраснейшие потоки вод, и кругом были густые леса, земля, в которой текли молоко и мед. Сейчас это может вызвать улыбку, потому что сейчас эта территория в основном каменистая. У евреев даже есть такой анекдот, что когда Бог создавал землю, Он послал на нее двух ангелов, чтобы они равномерно разложили по всей земле камни. Один ангел, как и подобало ему, равномерно распределил эти камни на одной половине поверхности земли, а другой оказался ленивым и сбросил их все на землю израильскую. Эта земля действительно каменистая, но вначале не было так. Когда турки завоевали эту территорию, они намеренно вырубили все деревья, чтобы оголить землю, а без деревьев весь верхний слой земли был смыт. И земля превратилась в бесплодную пустыню, за исключением долин. Там земля превратилась в болото из-за огромного количества ила, который засорил протекавшие там источники. А вот так эта территория превратилась в бесплодные скалы и болота. Но евреи начали высаживать на этих скалах сосны, потому что их корни обладают такой способностью, что они могут уходить глубоко в расщелины и таким образом раскалывать скалы, способствуя тем самым образованию нового верхнего слоя земли. Все эти посадки велись на основе научных исследований и данных. Конечно же, у них многому можно поучиться в плане сельского хозяйства. С научной точки зрения известно то, что эвкалипты поглощают огромное количество воды, поэтому они взяли и насадили на своих болотах эвкалипты, чтобы они впитывали в себя всю излишнюю воду, которая там была. И таким образом им удалось осушить эти болота и реки и вывести их все вновь в Средиземное море, чтобы предотвратить в будущем очередное заболачивание. В общем, они творят просто удивительные вещи по восстановлению этой территории, просто потрясающе. Хотя изначально, когда Бог привел израильтян в эту землю из Египта, она была зеленая, прекрасная лесистая местность, ручейки, реки, просто сказка. И, как говорит нам Слово Божие, это была одна из самых лучших земель во всем мире. И если взять те части страны, где природа была восстановлена, где уже выпадает достаточное количество дождей, это поистине очень красивые земли. Галилейское море и прилежащие к нему территории. Там и зелено, и много водных источников, просто красота. Постепенно к этой земле возвращается былая красота. Эту землю, как говорит Господь, я усмотрел для них. В ней текло молоко и мед, она была красою всех земель. И сказал им: отвергните каждой мерзости от очей ваших. Это еще было, когда они были в Египте. И не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь, Бог ваш. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал: и залью на них гнев мой, и истощу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они, и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них. Итак, Бог дал им заповеди, постановления, по которым они должны были жить. Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими. Для язычников субботы не были знамением. Сейчас есть некоторые люди, которые возмущаются тем, что мы поклоняемся Богу не в субботу. Почему? Я поклоняюсь Богу каждый день. Но почему вы тогда не соблюдаете суббот? Потому что я не иудей. Субботы — это знамение между Богом и иудеями. Вы спросите, почему я с такой уверенностью это заявляю? Прочитайте Исход, 31 главу, 16 по 17 стих. Там как раз и говорится об этом законе о субботе. «И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный, это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Итак, мы видим, что субботы — это знамение между Богом и Израилем. А я такой человек, про которого апостол Павел говорил так: «Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Это я. Со мной, наверное, скучно, потому что для меня все дни одинаковы. Годовщины, дни рождения. Ну и что с того? Все дни одинаковы. Вы знаете, люди как-то разделяют дни. Вот этот день такой особенный, а для меня это просто еще один день. По мне, так каждый день Господен». Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне, по заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них. И субботы мои нарушали, и я сказал: «И залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, в глазах которых я вывел их. Они не слушались меня, когда были в Египте. Они не слушались меня, когда блуждали по пустыне. Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом, красу всех земель, в прекраснейшую землю, за то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их, но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне. И так он отверг их отцов, они ослушались его. Тогда я стал говорить к сыновьям их в пустыне. И говорил я сыновьям их в пустыне: «Не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установления их, и не оскверняйте себя идолами их. Я Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте, и исполняйте их. И светите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш». Но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали, и уставов моих не соблюдали, не исполняли того, что, исполняя, человек был бы жив, нарушали субботы мои, и я сказал: «И залью на них гнев мой, и стащу над ними ярость мою в пустыне. Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, перед глазами которых я вывел их. Также, подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям». Бог говорил к ним через Моисея о том, что Он рассеет их по всем народам. Он развеет вас по разным землям. Это, кстати, было записано в песне Моисеевой, которую он научил израильтян, чтобы, когда они пойдут в рассеяние, они могли бы петь эту песнь и вспоминать о том, что Бог предупреждал их об этом. Если вы отвернетесь от Бога и так далее, то Он предаст вас в руки врагов ваших и рассеет вас по разным народам, и вы будете в поругании, в притчу, в проклятие во всех местах. За то, что они постановления моих не исполняли и заповеди мои отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их обращались к идолам отцов их, и попустил им учреждения недобрые. И в 39 стихе он сказал: «А вы, дом Израилев, так говорит Господь Бог, идите каждый к своим идолам и служите им». Иными словами, Бог говорит: «Хорошо, если вы этого хотите, я не буду вам препятствовать». Он дал им постановление, но они показались им якобы недобрыми. Он видел, что они упорно шли в другую сторону, и поэтому он сказал им: «Но если вы этого хотите, то пусть будет по-вашему». Нет ничего более ужасного, чем когда Бог махает рукой на человека и предает его во власть его собственных похотей и желаний к его полнейшему уничтожению. «И попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь. Посему говори дому Израилеву, сын человеческий, и скажи им: так говорит Господь Бог: вот чем еще хулили меня отцы ваши, вероломно поступая против меня. Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку мою, а они, высмотрев себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево, стали заколать там жертвы свои и ставили там оскорбительные для меня приношения свои и благовонные курения свои, и возливали там возлияния свои. Итак, я наконец-то ввел их в эту удивительную землю, и они увидели всю ее красоту, ее холмы, долины и так далее, но они взяли и начали поклоняться на этих холмах лжебогам. И я говорил им: что это за высота, куда ходите вы? Поэтому именем Бама называется она и до сего дня, что значит «высота». Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших, и не блудодействуете ли вслед мерзости их? Принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь, вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня, и хотите вы просить меня, дом Израилев? Живу я, говорит Господь Бог, не дам вам ответа. Вот они сидят перед пророком Иезекиилем и просят пророка вопросить о них Господа. И Бог сказал Иезекиилю напомнить им историю, а потом сказать о том, что он не даст им ответа. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите: будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. Живу я, говорит Господь Бог, рукою крепкую и мышцею простертую, и излиянием ярости буду господствовать над вами, и выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкую и мышцею простертую, и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог, и проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне, из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь. Итак, Бог говорит: я вернусь в тот день. И, конечно же, тот день относится к будущему. в тот день Бог проведет их под жезлом и введет их в узы завета. Среди них будут те, с которыми Бог продолжит свою работу. Он введет их в землю и благословит их, и явит им свое благоволение. Но им нужно будет посвятить себя Богу. А вы, дом Израилев, так говорит Господь Бог, идите каждый к своим идолам и служите им, если меня не слушаете. Но не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими. Потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев. Весь, сколько ни есть его на земле, там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими. Приму вас как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду светиться в вас перед глазами народов. Это будет тогда, когда Христос вернется и соберет их всех из разных народов и примет их, и будет светиться в них перед глазами всех народов. И узнайте, что я Господь, когда введу вас в землю Израилеву, в землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою. И вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и возгнушаетесь самими собою за все злодеяния ваши, какие вы делали. Здесь говорится то же самое, о чем пророчествовал пророк Захария. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Когда израильтяне поймут, что они отвергнули Христа, они будут скорбеть и плакать. Однако этот плач будет только к лучшему. Это будет удивительное время, потому что это будет плач покаяния. Он принесет с собой восстановление, жизнь и славу. И узнаете, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени моего, не по злым вашим путям и вашим делам развратным, дом Израилев, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое на путь к полудню и произнеси слово на полдень и изреки пророчество на лес южного поля. И скажи южному лесу, слушай слово Господа, так говорит Господь Бог. Вот я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое, не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга до севера, и увидит всякая плоть, что я, Господь, зажег его, и он не погаснет. И сказал я, о Господи Боже, они говорят обо мне, не говорит ли он притчи? Они уже и так говорят обо мне, он говорит притчи. И если я скажу им еще это, они меня просто изведут. Но, конечно же, Бог говорит здесь эту притчу не просто так. Это притча о южном лесе, пророчество о том, что Иерусалим будет сожжен, и ему придет конец. Это самое последнее пророчество об этом. Интересно, что сразу же после этого до них дойдут новости о разрушении Иерусалима. Итак, это самое последнее пророчество перед тем, как до Вавилона достигнут новости о разрушении Иерусалима. И начиная с 21 главы, последующие пророчества, о которых мы прочитаем дальше, будут даны после падения Иерусалима и после того, как переселенцы в Вавилоне узнали о падении Иерусалима. Да пребудет с вами Господь! Да благословит и укрепит он вас. Пусть помазание его Святого Духа пребывает на вас, и пусть через вас сияет и отображается его красота. пусть полнота Его Духа пребудет в вас, и пусть ваша жизнь будет для ваших окружающих мощным свидетельством Божьей благодати и любви. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.